Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 451-я встреча у нас с вами в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами проходим сейчас через смутное время жизни Израиля и Иудеи. Собственно говоря, в Израиле смута уже закончилась. Израиль уведен в плен, он переселен, и северные колена никогда так и не восстановятся. Я не считаю, что это потерянные колена, конечно, нет. У Господа нет потерянных народов. У Господа нет потерянной части его избранного народа. Но вот северный Израиль уведен в плен. Остается южное царство, Иудея, или царство Иуды. И вот в 19 главе 4 книги царств перед нами появляется пророк Исаия. Происходит это в правлении царя Иезекии. Это правление, несмотря на всю смутность времени, характеризуется как, пожалуй, лучшее правление, лучшее царство в Израиле. Кстати, проблемы у Иезекии все-таки будут, но они начнутся позже. А пока те проблемы, которые есть в 18 главе, действительно кажутся серьезными, но мы увидим, что это блеф. Иезекия не видел, что это блеф. Израильтяне или иудеи не видели, что это блеф, потому что около ворот Иерусалима стояла армия Ассирии. И стоял этот ассирийский пропагандист, который бросал понты, как говорят нынче, по поводу того, какая Ассирия сильная. Тут, кстати, нужно оговориться. Когда мы слышим что-то, что на 100% ложно, эту ложь очень легко определить. Мы просто знаем, это ложь, и на этом разговор кончается. Проблемы начинаются, когда мы слышим то, что по большей части ложно, но в нем есть также элементы правды. Вот элементы правды здесь ведь были. Мощь ассирийской армии? Очевидно. Тот факт, что языческие божества не сберегли, да и не могли сберечь другие народы, тоже очевиден. Тот факт, что даже при том, что справедливый, благочестивый царь Иезекия правил в Иудее, духовное состояние Иудеи все же не идеально, этот факт тоже не вызывает никакого сомнения. Но среди всего этого есть одна большая жирная ложь. И заключается она в следующем. Это утверждение, что ваш Бог не сможет вас спасти. И это уже противостояние не между Ассирией и Иудеей. Это противостояние между Ассирией и Богом Яхве. Именно поэтому Иезекия взывает к Божьему пророку. Кстати, сам по себе этот факт уже указывает на то, что Иезекия праведный царь. Он знал, куда идти в Дом Божий, он знал, кому обращаться, к пророку Божию. Первый стих. «Когда услышал этот царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в Дом Господень». Да, он точно знает, куда идти, это важно. Второй стих. «И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии, пророку, сыну Амосову», тот самый пророк Исаия, книгу которого, друзья мои, мы еще будем читать. И вот эта беседа с Исаией, третий стих, и они сказали ему, так говорит Иезекия, «День скорби и наказания, и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить». Иными словами, вот все. Сейчас это все может разорваться. Да, это тяжелое время, тяжелое испытание. И интересно, что Иезекия ищет утешение у Бога. Четвертый стих. «Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Интересно, что здесь нет ассоциации между царем и Богом. Иезекия – праведный царь. И все-таки он ощущает свою неправедность. Он обращается к Исаии и говорит: «Бог твой». Следите, пожалуйста, за этими местоимениями. В ближайших двух главах они нам еще очень понадобятся. 5 стих. «И пришли слуги царя Иезекии к Исаии, и сказал им Исаия: так скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Итак, первое — это будет слово от Бога. Второе — то, что ты слышал, это только слова. И вот бояться этих слов не нужно. Это важная история, важное предупреждение. 7 стих. «Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Иными словами, Бог как бы говорит: ребят, вот не беспокойтесь. Тут началось все с того, что царь обращается к Богу. Он ищет не экспертов, он ищет не специалистов, а он ищет Бога. Мы в нашем современном мире все чаще уходим от истины, вместо того, чтобы искать помощи Божьей, вместо того, чтобы искать Божьего Слова, мы умножаем экспертов. Я знаю организации, в которых эксперты получают большую часть зарплаты и зарплатного фонда, предусмотренного бюджетом. Интересно, что эти эксперты зачастую совершенно ничего не делают, а платят им только за то, что они эксперты. Кстати, знаете, что делает эксперт, когда у него не получается? Он говорит: ну ладно, попробуем еще, попробуем с другой стороны. И не обвинишь его, он же эксперт. Попробуем новые методы, поизучаем еще. Конечно, новые методы нужны, это очень важно. Но зачастую мы не обращаемся к Богу. И вот это наша главная проблема. Интересно, кстати, также, что Иезекия по своему происхождению был наполовину язычником. Однако при этом он полностью предан Богу Израиля. Он полностью посвящен вере. И вот Исаия говорит пророчество. И это пророчество исполнилось совершенно буквально. Кроме того, этим пророчеством Исаия ободряет Иезекию, а заодно преподает ему еще один важный урок. Учиться доверять Богу своих врагов. Мы пытаемся взять своих врагов, своих соперников на себя. А Бог способен сделать это гораздо лучше, чем мы с вами. Вот нам, пожалуй, этому нужно поучиться. 8 стих. «И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе Эфиопском. Ему сказали: вот он вышел сразиться с тобою. И снова послал он послов к Иезекии сказать: так скажите Иезекии царю Иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая: не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. И ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что в Паласаре? Опять-таки, здесь есть определенная правда, потому что божества этих народов, конечно, не спасли их. Мы сейчас даже не помним, что это за народы. Это все было написано в письме, которое переслали Иезекии. И вот 14 стих. «И взял Иезекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень. и развернул его Иезекия пред лицом Господним. Давайте здесь на минуточку остановимся, потому что снова ассирийцы понтуются, и все это опять глубоко беспокоит Иезекию. Он получает эту весть в письме. Вам случалось когда-нибудь получать тяжелые, оскорбительные письма? Выбивает, правда? Сейчас, может быть, это даже не письмо, а сообщение по электронной почте или в соцсетях. Но все равно выбивает. Особенно, когда ты понимаешь, что какая-то толика правды в этом есть. Но понимаете, какая штука? Как только в этот текст, в это послание закрадывается хотя бы щепотка лжи, оно само становится лживым. И никакая правда его не спасет. Например, сатана иногда говорит нам: «Бог тебя не любит, и ты Богу не нужен, и ты давно уже не служишь Богу. Вот вспомни, что ты сделал, или что ты сказал, или что ты подумал 2 дня назад, а месяц назад, а вчера. Вспомни вот этот поступок твоей жизни. Помнишь? Пересчитай. Ты давно уже не в Божьих руках, ты давно уже в моих руках». Такие мысли, которые появляются у нас порою, это как письмо Рабсака. В нем есть определенная правда. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что главное слово этого письма, вот того, что мы иногда слышим в нашем разуме, в наших чувствах, главное слово — это ложь. Ты Богу не нужен. Христос и пришел на землю и умер за нас, потому что да, вчера я сказал эти слова, позавчера я сделал это, а месяц назад или год назад я сделал то. Но Господь берет это все на крест, Он пригвоздил это все ко кресту для того, чтобы освободить меня от этого. Вот как ситуация, описанная в 20 и 21 главах 4 книги Царств, отражается на нашей жизни сегодня, на современной жизни. И как только Иезекия получает такое лживое, противное, мерзкое письмо, он идет с этим письмом в единственное место, куда с ним можно идти, это в храм Божий. 15 стих. «И молился Иезекия пред лицом Господним и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого». Дело в том, что Иезекия очень четко понимает, о чем здесь речь. Нет, конечно, здесь речь не о мощи или слабости Израиля. Речь здесь о Боге, о Божьей силе. 17 стих. «Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь». Смотрите, что делает Иезекия, друзья мои, когда им руководит Бог. Он раскладывает эту пропаганду на ее составные части. Помните, мы с вами буквально несколько минут назад говорили, и в прошлый раз говорили, что там элемент правды есть? Вот здесь, в этой молитве, он очень четко показывает этот элемент правды. Да, все это так, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень. Потому и истребили их. У него появляется настоящее подлинное понимание ситуации. И это очень важно. Бывает, что нас оскорбляют, мы должны признаться: да, вот в этой ситуации, в этом случае я был неправ. Но это не дает вам права оскорблять меня. И уж тем более это не дает вам права оскорблять Бога неба и земли.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
пасторском служении, в медийном служении. Ты иногда получаешь самые разные письма. И когда людям не нравится что-то во мне или в моих проповедях, это одна история. Но когда люди оскорбляют меня или оскорбляют других христиан для того, чтобы наехать на Бога, это совершенно другой разговор. И вот Иезекия делает то, что должен бы делать каждый из нас. Он приносит всю эту историю к Господу. Он приходит в храм, он раскладывает это письмо в храме, и он молится. 19 стих. «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог один». Смысл хвастовства ассирийцев заключался в том, что весь мир должен был, по их представлению, увидеть их величие. Иудея, или царь иудейский, не пытается показать свое величие. Он хочет, чтобы проявилось величие Бога. Да, этот ассириец говорит правду, но в центре его высказывания страшная, разрушительная ложь. И эту ложь может ниспровергнуть только сам Бог. И Бог отвечает на молитву Иезекии, 20 стих. «Послал Исаия, сын Амосов, к Иезекии сказать, так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона. Вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева». Да-да-да, здесь все расставлено на свои места. Ассирийский царь ругал, конечно, не Иерусалим и не царя Иерусалимского. Это был конкретный выпад против Бога. И Богу с этим выпадом и разбираться, и он разберется. 23 стих. «Через послов твоих ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его и в рощу сада его, и откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские». Иными словами, ассирийцы хвастались своими достижениями, причем хвастались совершенно неразумно. И ответ Божий, 25 стих. «Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин? Иными словами, я это сделал. Ты приписываешь это себе. Но это мое дело, говорит Господь». Перейдем немножко дальше, 28 стих. «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты». Вот такое серьезное пророчество о том, что Бог намерен погубить армию Ассирии. То есть Бог фактически говорит так: «Я тебя на это привел, ты зазнался, и я тебя накажу». Но тут возникает один очень важный вопрос. Подлинный ли пророк, настоящий ли пророк этот Исаия? Помните, что для того, чтобы проверить истинность пророка, подлинность пророка, должно быть исполнение пророчества в ближайшем будущем. То есть не то, что ждать много-много времени, а вот сразу. Ну, дева во чреве зачнет, это только со временем. Девятая глава пророка Исаии – это тоже только со временем, в Иисусе Христе. А что пока? А пока должен быть знак, и этот знак, собственно, предусмотрен, необходимость этого знака предусмотрена по книге Второзакония, 18 глава, где говорилось об истинных и ложных пророках. Должен быть знак, который должен исполниться для того, чтобы тем самым засвидетельствовать истинность, подлинность пророка. И вот поэтому 29 стих. «И вот тебе, Иезекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их, и уцелевшее в доме Иудином, оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху». Я думаю, что вы видите связь этого пророчества с третьей главой книги Бытие. Дело в том, что работа на земле должна была стать для человека тяжелым трудом. Так стало после грехопадения. А тут пророк фактически говорит, как, знаете, сейчас говорят у нас так, там карандаш в землю упадет, трава вырастет. То есть вот сеешь, и оно само растет. Он фактически говорит, ваша земля будет плодородной. И это можно будет проверить. Это они увидят. 31 стих. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенные от горы Сиона, ревность Господа Саваофа сделает сие». И опять, я думаю, вы видите параллель уже со служением Иисуса Христа. Дело в том, что остаток необходим для прихода Спасителя, для прихода Мессии. «Ревность Господа Саваофа соделает сие». Господь заботится о своем народе. Господь заботится о том, чтобы его слово исполнялось. 32 стих. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, той же дорогою, которую пришел, возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради тебя и ради Давида, раба моего». Остановимся на минутку. Это уж совсем такая экстремальная ситуация. Ни один чужестранец не войдет в город. Это как-то еще можно понять. Но ни одной стрелы не будет пущено. Задумайтесь об этом пророчестве. Лжепророк не сделал бы никогда такие высокие ставки. Потому что около города стоит армия. Потому что любой солдатик, который случайно мог бы пустить стрелу, вот просто случайно, тем самым нарушил бы исполнение пророчества. Все-таки лжепророк придумал бы какую-то другую, более простую проверку. А эту придумал не Исаия. Эту дал ему сам Бог. Бог многое делает ради Давида. Конечно, мы читали уже об этом. Но у Давида есть сын. Это Иисус Христос, Мессия. И все, что делается здесь, сделано ради Мессии и ради того, чтобы даровать нам спасение. А как же со стрелами? Читаем дальше, 35 стих. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвы. И отправился, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Так закончилась эта кампания Сирии против Израиля. Я не берусь ответить на вопрос, отчего в одну ночь умерли эти люди в ассирийском лагере. 185 тысяч. Есть разные предположения. Библия говорит только одно. Ангел Господень поразил их. Каким образом? В этом уже разбираться не мне, это знает Бог. Скажу вам лишь вот о чем. Иногда нам приходится сталкиваться с какими-то хвастливыми, нереальными угрозами. Да, порою угрозы бывают и реальны. Но хвастливых, честное слово, больше. А даже если угрозы и реальные, что могут сделать нам, которым Христос подарил вечную жизнь? Я молюсь о том, чтобы вечную жизнь во Христе обрели и вы, друзья. Да, в жизни бывают испытания, в жизни бывают болезни. И, кстати, следующая, 20 глава, как раз о болезни. Я начну ее читать. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Вот тогда что делать? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.